Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Примерно 25 лет назад меня попросили написать небольшую книжку. Первоначально она называлась «Слово фактом». Возможно, вы ее видели. Книга издавалась недолго. Она была переиздана 2 годами позже, под другим названием «Почему я доверяю Библии». Это было в 1983 году. И поскольку я тогда собирался написать книгу о том, почему я доверяю Библии, на эту же тему была написана и первая книжка. Мне пришлось ответить на вопрос, а собственно, почему я доверяю Библии? Что было особенного в истине Писания, и я стал верить? Что я был умнее других, или я имел ряд всяких аргументов в пользу Писания? Кстати, на самом деле их можно предоставить. Почему я так безмерно доверяю Библии? Я хорошо помню мое время в колледже, когда меня мало интересовало что-либо помимо спорта. Когда наивысшую радость я находил на футбольном поле, но даже тогда у меня была полная уверенность в Слове Божьем. На самом деле я не мог дождаться, когда пойду в семинарию. И когда я решил оставить карьеру в спорте и возможность стать профессиональным спортсменом, а вместо этого пойти в семинарию, то некоторые из спортсменов, мои друзья и тренеры, не могли понять, почему я это делаю. И в действительности у меня не было особого побуждения проповедовать или учить, но у меня было неутомимое стремление углубиться в Слово Божие, чтобы понимать его значение, потому что я полностью полагался на его достоверность. Откуда появилась такая уверенность? Почему я был настолько убежден в истинности Писания? Я не изучал апологетику или защиту Писания. Я не читал много об этом. Но глубоко в сердце у меня было полное посвящение Слову Божьему. И когда я сел поразмыслить, почему я доверяю Библии, то я посмотрел несколько мест, которые сыграли свою роль. Я вспомнил, что Иисус сказал Петру в Матфея 16 главе. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Причиной того, почему Петр узнал, что Иисус есть Христос, Сын Божий, было божественное откровение. Затем я посмотрел 1 Коринфянам 12 главу 3 стих, где сказано: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Для меня просто сказать, что Иисус Христос есть Сын Бога Живого. Для меня просто сказать, что Иисус – Господь. Но никто не может признать это настолько разумным, как это выглядит теперь для меня, пока Отец не откроет и пока Дух не явит этого. Меня привлекала и 6 глава от Иоанна, где Иисус проповедовал, и многие Его ученики – ушли от Него. Тогда Он сказал оставшимся: «Не хотите ли и вы отойти?» Из уст Петра, который говорил от лица остальных, прозвучали слова: «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Еще одно мощное утверждение, что слова Господа Иисуса Христа, слова Бога – это истина. Опять-таки Иисус говорит, что Отец открыл Ему это. Иисус говорит в отрывке: «Не я ли избрал вас?» Потом мне вспомнилось Римлянам 8 глава. В 5 стихе очень ясно написано: «Ибо живущий по плоти», то есть в стороне от Бога, в стороне от духовной жизни, духовно мертвые, слепые, неспособные, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Существуют две взаимоисключающие стороны. Плотские помышления – есть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. 7 стих. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Если вы плотские, то не можете угодить Богу. Угодным же Богу будет ваше доверие Библии. На самом деле это первое в списке вещей, угодных Богу. Он доволен, если вы верите в Евангелие. Бог доволен, если вы утверждаете божественность и спасительную миссию Господа Иисуса Христа. Это угодно Богу. Эти три вещи первые в том самом списке, которые угодны Ему. Суть же всего в том, что если вы по плоти, то что угодить Богу не можете. Вы не можете угодить Ему в малом, чтобы говорить о чем-то большем. Итак, как же я приобрел такое доверие Писанию? Мне снова вспомнилось Ефесянам 4 глава, 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Этот перечень определений приведен, чтобы дать представление об абсолютно неизбежном положении новорожденного, то есть неспособности иметь жизнь без Божьего вмешательства. Итак, я заключил, что посредством обычной человеческой проницательности и осмысления я не смог бы прийти к такой убежденности в Писании. Есть только один способ, которым можно было обрести такую убежденность. Получить ее от Бога в дар, чтобы Бог своей силой дал силу поверить Евангелию, поверить в Христа и принять подлинность, авторитетность и праведность Писания. Во втором издании небольшой книги «Почему я доверяю Библии» я написал вот что. «Неверующие не могут принять истинное доказательство, потому что они слепы. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что для него это глупость. И он не понимает их, потому что об этом надо рассуждать духовно». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Только когда Святой Дух возродит его, когда он просветит его разум, удалит коросту с его глаз, даст вечную жизнь и понимание Божьего откровения, только тогда человек поверит, что Библия – Слово Божие, и доверится ей. Я знаю, что Библия – истина, потому что Божий Дух убедил меня в этом. Я написал об этом более 25 лет назад. В свете этого, – сказал я в следующем абзаце, – мы изменяем свой подход. Мы говорили, что пророчества исполнились. Библия научно верна. Имеются свидетели сотворенных чудес, библейская весть о спасении через веру в Иисуса Христа приводит к радикальным переменам в жизни уверовавших. Под давлением всех этих доказательств мы делаем вывод, что Библия – Слово Божие. Уверенность в Библии приходит благодаря действию Духа. Я верю, что Библия была написана Творцом Вселенной. Чтобы открыть себя человечеству, я верю, что Библия – это единственное, авторитетное и надежное откровение Бога касательно происхождения человека, его освобождения, его спасения, моральных и духовных стандартов жизни и его вечной участи. Я также верю, что Библия истинна в каждой детали, в каждом слове оригинального текста. Ее автор – Бог. И закончил я так. Святой Дух привел меня к такой убежденности. Для меня это было воистину замечательным открытием. И позже я познакомился с некоторыми творениями известного богослова Жана Кальвина. Я заинтересовался, что он думал по этому поводу. Я начал узнавать интересные вещи. Послушайте, что сказал Жан Кальвин. Ему было угодно возвестить и запечатлеть свою окончательную истину в одном лишь Святом Писании. Верующие должны быть уверены в его небесном происхождении, чтобы принять его с полным доверием, принять так, словно они слышат речь самого Бога, исходящую из его уст. Так он написал в своем наставлении в христианской вере. Далее он говорит, «Мы обретаем твердую веру в учение лишь тогда, когда, несомненно, убеждаемся в его божественном происхождении. Будучи же просвещены Духом, то есть Святым Духом, мы уже не полагаемся на свое суждение и на суждение других людей, что Писание исходит от Бога, но помимо всякого человеческого мнения, обретаем несомненную уверенность, что оно изошло из уст самого Бога при посредничестве людей, и как бы зримо созерцаем его божественную сущность. Мы делаем это, будучи твердо убеждены в неопровержимости истинного Писания». Кальвин все правильно понимал. Уильям Нейсел говорил, что Кальвин считал Библию, цитирую, «мертвой и напрасной вещью, если она не будет божественным образом пробуждена, оживлена, и как только ее отделяют от него, то есть от Христа, она становится мертвым набором букв без души». Он понимал, что верить Писанию возможно, если это дарует Дух Божий, вместе с верой и убежденностью. Полное доверие Слову Божьему – это не результат рациональной аргументации или работы человеческого мозга, логики или эмоций. Это действие Духа Святого в сердце. Затем Кальвин говорит, «Ведь хотя Бог достаточно свидетельствует о себе самом своим словом, Все же это слово не обретает полноты веры в людских сердцах, если не запечатлится внутренним свидетельством Духа. Поэтому необходимо, чтобы сам Дух, вещающий устами пророков, вошел в наши сердца и вдохнул в них убежденность в том, что пророки верно передали заповеданное им свыше. Итак, он говорит, мы решили этот вопрос. Лишь тот, кто научен Святым Духом, с подлинной верой принимает Святое Писание. Можно собрать все пророчества, научные данные, чудесные события, исторические и археологические свидетельства, свидетельства о переменах в жизни людей, а в конце, несмотря на все это, безусловно разумное и правдивое представление о Писании, они все равно не смогут понять красоту их глаз и не оживят мертвую душу. Писание говорит об этом в одном из своих замечательных текстов. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Это божественная мудрость. Слово «мудрый» встречается здесь 20 раз или около того в контрасте с безумием, который появляется здесь около 6 раз. Во всем этом разделе объясняется, почему одни люди отвергают божественную мудрость, а другие принимают мудрость от Бога. Почему одни люди отвергают Писание, а другие принимают его. И тут есть такие фразы. «Премудрость Божия», «Слово о кресте», «Свидетельство Божие». Самый простой способ разделить наш текст на части – разбить его на два раздела, в которых есть совпадения, повторы и переформулированные понятия. Однако два раздела вполне различимы. Раздел первый – почему неверующие отвергают Библию. Раздел второй – почему христиане принимают ее. Здесь ничего не сказано о доказательствах, о человеческом разуме, о том, как манипулировать человеческой волей и эмоциями. Здесь речь не идет о доказательствах. Здесь речь идет о состоянии неверующих и верующих людей. Давайте сначала рассмотрим, почему неверующие не доверяют Библии. И я назову вам 5 причин. Во-первых, послание неразумно. Стих 18. «Ибо слово о кресте, или свидетельство Божие, или слово мудрости Божией, то есть записанное откровение Божие, для погибающих юродство есть». С долей сарказма эта идея повторяется в 21 стихе. «Благоугодно было Богу юродством проповеди». В 23 стихе написано, что для язычников это безумие. И снова с сарказмом в 25 стихе. «Немудрое Божие премудрее человеков». Так что это очень ясная идея, что откровение Божие в Писании – глупость. Это слова безумия, бессмысленные, неподходящие для разума людей. Распятый Бог был нелепостью для язычников и евреев. Спасение по вере в распятого Бога было еще большей нелепицей. Все это было откровенной глупостью. Во-вторых, неверующие не доверяют Библии не только потому, что послание неразумно, но и потому, что оно непостижимо. Помните, несколько раз перед крещением люди говорили: «Я знал, что Иисус умер, но до меня не доходило, какое все это имеет отношение к моей жизни». Или, как один человек сказал, «Я вырос в церкви, и все эти истории были у меня в разуме, но я не был уверен, можно ли их связать воедино». Библия не имеет смысла для погибающих. Стих 19. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, после грехопадения Бог вверг человечество в такое состояние, в котором невозможно при помощи разума познать Бога, нельзя прийти к этому самостоятельно. Но Бог дал способ. «Погублю мудрость мудрецов, — говорит Он, — и разум разумных отвергну. Ни один земной мудрец никаким образом своей мирской мудростью не сможет меня познать». В 19 стихе он цитирует из Исаии 29:14, из Септуагинты, греческого перевода. Пророк говорил, Исаии 29, когда Иуде угрожал Синахирим, он собирался напасть, разграбить и разорить Иудею. Исаия сказал, «Избавление придет от Бога, а не благодаря мудрости правителей, не благодаря мудрости мудрецов, их коварное, скрытое вероломство, направленное против Иуды, погибнет благодаря Божьей силе. Бог вмешается и избавит свой народ». По своей премудрости Бог сделал невозможным для мужчин и женщин познать его своими усилиями. Нельзя этого достичь без помощи. Самостоятельно своим разумом нельзя достичь доверия Слову Божьему. Итак, люди не верят, потому что это глупо, неразумно, и потому что это непостижимо. В-третьих, потому что это просто невероятно. Стих 22. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости». Иудеи ждали знамения. Вы скажете, постой-ка, Иисус давал им знамения за знамениями. Да, но они ждали большего знамения. «Изгони римлян, установи царство», как это обещано в заветах с Авраамом и Давидом. А когда он начал говорить о своей смерти и пошел на крест, все было кончено. Господь Иисус был распят, потому что он осуждал их лицемерную религию, потому что он не проявлял своей силы против римлян и не исполнил их мессианских чаяний. И даже когда он был на кресте, они сказали, «Почему бы тебе не сойти с креста?» Возможно, это было их последней надеждой, что он даст долгожданное знамение. Но распятие Бога, чтобы Мессия был распят римлянами, это немыслимо. С другой стороны, греки искали мудрости. Что это означает? Они искали замысловатой, запутанной, глубокой философии с ее витиеватыми словами и эзотерическими концепциями. Они насмехались над простотой Евангелия и неправдоподобностью идеи распятого Бога, которому надо было поклоняться. Вот почему до сих пор в Риме есть камень с изображением человека, поклоняющегося ослу. Это так понимали в древнем мире христианство. И там написано «Алексаменос поклоняется своему Богу». Интересная деталь – осел висит на кресте. Кто же будет поклоняться ослу на кресте? Это просто нелепо. Четвертое. Верующие непримечательны. Верующие – обычные люди. Иудеи искали знамения, греки ищут мудрости. Павел исповедовал Христа распятого. А иудеи приткнулись об это. Язычники это называли безумием. 26 стих ничего не меняет. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. То есть мы не производим впечатления». Ни они тогда, ни мы сейчас. В большинстве своем верующие всегда были обычными людьми. Они никогда не впечатляли мир, особенно люди высшего общества, которые относятся к нам с презрением. Мы не умнее всех и незаметнее. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее. Бог не избрал интеллектуальную элиту, ни сильное, ни великое, ни влиятельное, ни сильное мира сего. Бог не избрал знатных. Это греческое слово означает «высокородный» или «высокого чина». Кстати, это самое презрительное выражение в греческом языке при оскорблении других людей. Как будто бы их нет. Пятый пункт. Верующие в эту книгу не только непримечательны, они еще и немодные проповедники. Посмотрите во вторую главу. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости». И с этим проблема, потому что им нравятся окутанные тайны, замысловатое, запутанное учение, несущее в себе всю сложность и глубину ума, возбуждающее их разум. «Я возвещал вам не в превосходстве слова, ничего замысловатого. Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Опять эта отвратительная, неправдоподобная, упрощенная весть. Помните, коринфяне говорили о нем, что он был откровенно непрезентабельным. Его речь была невыразительна, он был у них в немощи и в страхе и в великом трепете. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Итак, почему люди не верят? Потому что они не могут, и они не способны. В них нет жизни Божией, они не могут обойти свою природу. Они не могут перестать быть плотскими. А живущий по плоти помышляет только о плотском. Он не может разуметь духовное, оно для него непостижимо. Все это вместе дает повод к отвержению. Так что понимаете, перед какой дилеммой стоит новорожденный? Послание само по себе было оскорбительным, неразумным и непонятным. Люди низкого происхождения, а проповедники слабые и невыразительные, в страхе и трепете. Добавьте сюда падшее состояние, духовный мрак, сатанинское ослепление и Божий суд. Неверующие не могут сами по себе уверовать в истину. Теперь давайте зададим второй вопрос. Почему христиане доверяют Библии, несмотря на все это? Взгляните на 6 стих 2 главы. Мы проповедуем мудрость, которая понятна, осмыслена, принята и растворена верой среди тех, кто сделан совершенным. Мы пришли ко Христу. Мы пришли к тому, пишет апостол Павел Колоссянам, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это не означает, что мы более сообразительны, и не то, чтобы мы были покорены мощными доказательствами. Павел сказал: «Вы имеете полноту в нем». Стих 6. «Мудрость же мы проповедуем». Павел сказал «мы» от лица апостолов. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Мудрость, о которой я вам сейчас говорил, неизвестна лучшим умам этого мира, величайшим лидерам. Мы проповедуем премудрость Божию, потому что Бог предназначил мне понимать ее к моей будущей славе. Означает ли это, что теперь я верю Библии, хотя она и нерациональна? Нет. Все в ней имеет смысл. Пророчества исполняются, чудеса, описанные в ней, истинны и подтверждены. Она безупречна и точна с научной точки зрения. История, археология подтверждаются до мельчайших деталей, но мой естественный разум убеждается не этим, а тем, что Бог дал веру в Его Слово, и я теперь знаю, что все это истина. Я написал вам не потому, что вы не знаете истины, но потому, что вы знаете ее, ровно как и то, что всякая ложь не от истины. Это означает, что никакая ложь не уведет вас в сторону, ничто не увлечет вас к отступничеству. Почему? Потому что вы знаете истину. Вы имеете помазание от Бога. Что такое помазание? Это Дух Святой. Я верю Библии, потому что Бог дал мне уверенность в Его Слове. Вместе со спасением и возрождением. Я стою в истине. Я верю истине. Я доверяю истине. Потому что Дух Божий показал мне, что есть истина. И я распознаю ложь, когда с ней встречаюсь. В конце той же главы, 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. Это наша безопасность, постоянно пребывающий в нас Святой Дух. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Это глубокая для понимания истина. Будучи спасены, вы пришли к уверенности в Слове Божьем, и в этом сейчас стоите. А люди, которые проходили рядом, ушли. И это показало, что они никогда по-настоящему не принадлежали Ему. И никто не имел Святого Духа. Я доверяю Библии, потому что Бог дал мне дар веры в Его Сына, веры в Его Евангелие и в Его Слово. Я продолжаю верить. Я верю Библии ради моего освящения, потому что Дух Божий, пребывающий во мне, продолжает направлять меня к истине. Вот почему я доверяю Библии. Божью истину можно узнать лишь благодаря божественному откровению. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, Иисус говорит об этом, обращаясь к ожесточенным фарисеям. «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня. Но так как Бог не ваш Отец, вы не любите Меня, потому что Я был послан и пришел от Бога. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего, потому что ваш Отец – дьявол». И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Очень ясно. Кто доверяет Библии, те, кто Божии. А это работа самого Бога. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 10 стих. «А нам Бог открыл это. Все, что Бог приготовил любящим Его, все, что касается спасения, духовной и вечной жизни, царства, то есть всю премудрость Божию, все слово о кресте, все слово Божьего свидетельства, всю записанную истину, нам открыл Бог Духом. Это решающая для понимания вещь. Мы верим, потому что Бог избрал, Бог предопределил нас к познанию, так что однажды мы придем в вечную славу. Подводя это к заключению, и это будет касаться вашей души, давайте просто запомним, что мы знаем, потому что Бог избрал нас, чтобы показать нам, открыть, возродить нас, дать нам жизнь, удалить коросту с наших глаз, пробудить сердца, открыть тайну, дать истину, которая была сокрыта. Мы призваны, то есть призваны из тьмы в свет, из смерти в жизнь. Мы во Христе Иисусе благодаря Его работе, Его предопределению. Он открыл, потому что Он избрал. А кого Он избрал, тех и призвал. И как Павел говорит к римлянам, в 8 главе, «А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Итак, вернемся к 30 стиху. «От Него и вы во Христе Иисусе, от Него вы и верите, от Него вы и приняли Слово Божие во время вашего оправдания и освящения. От Него и вы во Христе Иисусе». Послушайте, который сделался для нас премудростью от Бога. От Него мы во Христе. Почему Бог это так сделал? Стих 29. «Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Стих 31. «Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». И мы потрясены уверенностью, которую имеем в Слове Божьем. И когда кто-либо спросит, откуда же она появилась, вы скажете «от Него», потому что Он поместил нас во Христе. И Христос стал для нас премудростью Божией. Это наша любовь к Богу через Христа, она дает нам уверенность в Его Слове, и мы верим истине, потому что мы от Бога. Мартин Лютер выразил это так. «Человек похож на соляной столб, на жену Лота. Да, на чурбан или камень, у которой не движутся глаза и рот, нет чувств и сердца, пока он не будет просвещен, обращен и возрожден Святым Духом». Так что не я это изобрел. Они читали ту же Библию, что и я, точно такую же, какую читаете вы. Вы доверяете Библии, дорогие мои, и живете в свете ее славных истин. Ваша жизнь захвачена ее чудесами, потому что Бог ради своей славы благословил вас, предопределил, избрал и оправдал, и прославил посредством своего слова. И отдав нам Христа, Он дал во Христе свою премудрость, потому что в нем сокрыты все сокровища мудрости и познания. И, наконец, перейдя ниже к 16 стиху, последнее утверждение. «А мы имеем ум Христов». Будучи уверены в Слове Божьем, мы имеем доступ к разуму Христа. Вы поняли это? Для меня это не секрет, о чем думает Бог. Или чего Он желает. Все, что Ему было угодно открыть, находится здесь. Здесь находится ум Христов, и я знаю, о чем думает Христос. Чего Он желает и что Его радует. Что Он любит или ненавидит. Я понимаю это, потому что Он сделал меня способным это понять. И я живу, пользуясь таким чудом огромной, необъяснимой благодати ко мне, как это. Склонимся для молитвы. Отец наш, мы знаем, что сила благой вести об оправдании не в умных методах, музыке или культурных мероприятиях, а в Библии. Сила назидания к освящению также находится в Библии. Мы обязаны проповедовать Писание. Слово о кресте, премудрость Божию, свидетельство Божие. Мы должны представлять, провозглашать и защищать его, потому что оно единственная надежда и единственное средство, которым ты оправдаешь и осветишь свой народ. Мы всегда должны использовать Писание не с тем, чтобы неверующие увидели его разумность, но для того, чтобы ты пробудил сердца своих людей божественным чудом благодати. Через Слово. Благодарим тебя, Отец, за то, что любое исследование покажет, что Библия разумна, доступна, понятно и достоверно. Мы благодарим Тебя, что Ты услышал молитву Псалма 118:18. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Господь, ответ на эту молитву мы услышали, и мы благодарим Тебя и не перестаем удивляться. Используй нас, Господи, для провозглашения Твоей истины, пробуждению грешников и освящению святых. Благодарим Тебя за привилегию послужить Тебе во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.